продолжаем говорить о том, что мешает святости и чего следует избегать человеку, который желает жить в святости. Второе послание к Тимофею, 3 глава, 2 стих. Вот знаете, интересно, как Господь раскрывает твою мудрость, раскрывает сущность творения, показывает это нам на примерах из нашего мира. Вот сейчас пришло такое время сельскохозяйственных работ, и одной из необходимых вещей является подготовка почвы. И, как оказывается, это довольно-таки трудоемкий процесс и дорогостоящий. Можно использовать технику, но себестоимость в таком случае будет настолько высока, что иной раз и теряется смысл вообще в сельскохозяйственных работах. Вот в частном случае, в смысле, как если делать это там только для себя, то тем более техника, ну, она неуместна. В сущности-то, казалось бы, ну что, ну, нужно посадить только правильное нужное зерно и, ну, там, ухаживать, поливать за ним. Но в действительности, на сегодняшний момент времени, как и было сказано Адаму, что из-за того, что ты выбрал свое такое духовное состояние, вот теперь у тебя будут проблемы с этим. То есть тебе нужно будет бороться с тем, чего ты сам себе насадил. То бишь имеется в виду, что плод дерева знания попал в сердце человека. Как мы говорили, эти два особенных дерева, которые были в Эдеме или в раю, где был помещен Адам, ну, разумеется, если говорится, что Бог поместил Адама в Эдеме, то, конечно же, он поставил его не где-то на периферии, а в самом центре. Ну и в самом центре там и находились эти два интересных дерева, особенных дерева, дерево жизни и дерево знания. Дерево жизни было в форме или в виде виноградной лозы, а дерево знания было в виде смоковницы, смоквы. И вот если вы пробовали, если вы видели, что из себя представляет смоковница, она похожа на сливу где-то, по форме чуть-чуть напоминает грушу с таким вытянутым одним концом, вернее, с распухшим одним концом. Между прочим, очень вкусно, вкусный плод, сладкий такой, приятный. Но вот его внутреннее устройство таково, что зерна этого плода отделить, ну, практически невозможно. Они мелкие, ну и если вы собираетесь есть смокву, или фига ее называют у нас еще, то в таком случае вам придется ее есть вместе с косточками. Вот в этом раскрывается символизм того, что если человек живет принципом дерева знания, то он не может не запустить себе внутрь семена этого дерева. И вот, попав в сердце нашего плотского прародителя Адама эти семена, семена дерева, тут же стали доминировать над его природой. Дерево как бы называется деревом знаний, но в сущности, если говорить за плод, то это дерево смерти. Ведь одно из них было деревом жизни, а второе – дерево знания, о котором говорится, что в день, который ты его вкусишь, умрешь. Конечно же, даже читая непосредственно то, что говорит нам книга Бытия, Адам как бы не умер в этот же день физически, как понимают это люди этого мира. Но суть заключается в том, что тот Бог, который был для него доступен, ощутим, тот Бог, который наполнял его жизнь радостью, наслаждением и всем необходимым с лихвой, вдруг он стал недоступен ему. Это писание описывает нам, говоря о том, что человек был как бы изгнан из Эдема, то есть из рая. И более того, было сказано, что теперь, дорогой, плоды, которыми ты должен питаться, которые принесут, которые дадут силу твоему телу, твоему здоровью, те, которые будут поддерживать, подпитывать тебя, тебе будет намного труднее добывать. Из-за чего? из-за того, что земля будет взращивать из себя что? Бурьяны, сорняки. Сорняки, о которых мы говорили, которые заглушают и не позволяют нужным нам культурам развиться и дать нам плоды. Следовательно, и сегодня, вот, работая с землей, просто необходимо использовать эти принципы святости буквально физически. Но для того, чтобы посадить предварительно, нужно сначала мало того вскопать, но еще и удалить все корни определенных видов сорняков. Вот, не знаю, как у вас, у нас растет такая трава, называется сныть. Она съедобная, но она пускает такие длинные корни, веревки, буквально за короткое время. Если вырвать ее, и останется один маленький фрагмент этого корня, просто вот такой вот, размером в полсантиметра, через неделю вырастет куст. Но, как мы говорили, Священное Писание, в общем-то, ничего не говорит нам за наш мир как таковой. Не для этого оно написано. И не для этого оно должно использоваться, чтобы научить, как взращивать агрокультуры. А Священное Писание уникально тем, что оно описывает нам то, что происходит у нас внутри. Каким образом мы можем слиться с Богом, который был утерян? Каким образом мы можем вернуть и приумножить состояние благословения? И вот, подобно тому, как подготавливается почва, подобно этому и сердце человека должно подготавливаться для того, чтобы там был посеян плод жизни, вернее, растение или дерево жизни. И все прочее, что дает человеческому духу силу и возможность существовать. Возможность существовать в смысле духовном, разумеется. То есть жить вечной жизнью. И вот то, вот эти наши последние темы, о которых мы говорим, это не что иное, как попытка указать или показать, каким образом происходит возделывание почвы, нашего сердца. Ну вот, к примеру, какой-то дачник, который вот только купил дачу, может сказать, да зачем мне вот тут вот сейчас вот это заниматься вот этой ерундой, вот это нагибаться перед этой землей, да сейчас я просто все скопаю и просто посажу себе то, что я хочу. Зачем народ так трудится? Но если этот человек поступит по такой своей надменности, что он пожнет? Он ничего не пожнет. Все, что будет насаживаться из добрых культур, оно все будет просто потихоньку гибнуть. Ну, разве что, может быть, какие-то сильные культуры. Но вот подобным образом и реагируют практически все новообращенные люди. Они думают, да что мне вот, ну я знаю, что такое грех, ну я знаю, что это такое, ну я же, в общем-то, не имею к этому отношения, и Иисус меня от этого спас. Но ведь проблема заключается в том, что в этом же сердце, в этой же земле, где были сорняки, вот там же должно быть посажено дерево жизни. Там же оно должно вырасти. И если человек не работает над этим, сорняки все равно вылезут. Мы уже на своем участке уже как уже не ограждаем наши огороды, но все равно туда попадают семена, которые разносятся ветром. Никуда от этого не денешься. И таким образом получается, для того, чтобы что-то доброе взрастить, надо сначала подготовить место. Так же самое нам говорит Писание, для того, чтобы сблизиться с Богом, нужно сначала подготовить почву, то бишь начать святой образ жизни, начать жить святостью или свято. И напомню, как мы говорили, праведность и святость – это совершенно разные вещи. И вот, говоря как раз об этих сорняках, об этой подготовке почвы, нам Священное Писание и неоднократно повторяет и показывает, каков этот мир, как в данном примере, в данном случае, каковы окружающие нас люди. Ну, казалось бы, ну зачем нам это надо знать? Нам это нужно знать, потому что мы растем в том же самом мире, мы стоим на той же самой почве. И общение с миром просто будет забрасывать в нас семена. Ну, например, когда вы попадаете в ситуацию, где ваш оппонент достигает раздражения и начинает на вас кричать, вы ощущаете, что это несправедливо. Какова реакция? Вы тоже захотите на него покричать, не так ли? Почему так происходит? Вы тоже будете раздражены. Да потому что вот эта семечка из него уже попала в вас. Вот и все. Каждый раз, когда вы сталкиваетесь с человеком надменным, в вас так же само проявляется это надмение. Пускай даже против этого человека. И подобным образом, все, что здесь перечислено, аналогично будет проявляться в нас. И если в нас есть, еще остались неизвлеченные корни или семена вот этих негативных вещей, то в таком случае они прорастут. Просто надо дать время и не смотреть туда, не наблюдать за этим. И вот то, с чем я сталкивался в церквях, в которых был какое-то время, так оно и происходит. Очень мало где вот эти простые банальные вещи разбираются и объясняются просто простым языком. Что это такое, с чем его едят и как от этого избавиться. Всегда говорят, вот Христос умер и, в общем-то, все, Он нас избавил. Да, Он нас избавил, да и аминь. Но пришло ли это избавление в мое сердце или нет? Ведь когда я хочу покричать на кричащего меня, где в этот момент находится Иисус? Где в этот момент находится это спасение? Значит, я не избавлен. Значит, мне еще что-то предстоит пройти. Значит, мне нужно каким-то образом достичь этого совершенства. И вот перед тем, как человеку раскрываются врата святости, Священное Писание говорит, что этот человек должен сначала испить молоко или начатки учения Христова, которое начинается от обращения от мертвых дел. Оно не начинается со святости, начинается от обращения от мертвых дел. Это подобно тому, как Господь говорит, что если кто в малом не верен, то и во многом он тоже не станет верным. Только наоборот, это многое навредит ему. Потому что, сделав ошибку во многом, такой человек сделает намного больше бед. И вот это малое, сначала, разумеется, это смирение и работа над землей, где надо гнуться, где надо ковыряться в грязи, где надо делать, казалось бы, дурную работу. Но когда эта работа сделана, тогда и все остальное происходит намного легче и проще. В общем-то, подобно тому, как Адаму пришлось встретиться со всеми животными и дать каждому из них имя, таким же образом каждому из нас обязательно нужно будет дать имена всем животным. Вот и начиная вот от таких самых хищных, от самых нехороших, самых неполезных нам. Ну что значит дать имя? Что такое вообще имя? Что означает имя в сущности-то? Это не просто какой-то звук. Если, допустим, я вам буду говорить о каком-то известном вам человеке, вы скажете, да мы его знаем. Вот то, что когда вы говорите «мы его знаем» в Священном Писании, означает «я знаю его по имени». То есть, я имею опыт общения с этим человеком, и я знаю, на что этот человек способен, на что не способен. Я знаю, что он из себя представляет, и какие отношения с этим человеком можно устраивать, а какие нельзя. Подобным образом, и все эти проявления смерти, или ростки семян смерти, которые все равно остаются в нашей плоти, мы тоже должны знать по имени. То есть, мы должны ощущать запах этого до того, как оно начинает проявляться. И только сам запах уже даст нам знать, что нужно быть осторожным, нужно предпринять какие-то меры, нужно себя ограничить. Как говорит Священное Писание, что если ты в заносчивости своей помыслил злое, сразу наложи руку на свои уста. Потому что потом будет намного хуже. Или как говорят, что легче потушить пожар, когда он только начинает разгораться, нежели когда он уже набрал силу. Вот именно в этом и заключается смысл работы над мертвыми делами или над проявлением смерти. И, конечно же, в этом помогает нам совесть. Но, напомню, совесть поможет только в том случае, если вы находитесь во свете Божьем. Человек, который не находится во свете Божьем, его совесть работает только по принципам его справедливости. Вот он на меня несправедливо накричал, вот теперь я должен взять и, как полагается, ответить. Вот сегодня мы подошли к следующему пункту, котором апостол Павел, описывая этих людей, говорит, вот в русской Библии написано, что они надменны. Как в прошлый раз я сказал, что это слово означает не надмение, а гордость. А на месте слова «горды» означает «тщеславные люди», то бишь те, которые ищут прославить себя. И как следствие, разумеется, появляется у человека определенная гордость, когда он себя немножко возлелеет. И вот у гордости есть ее ближайшая сестра, можно было бы сказать, что близнец – это надмение. Вот в этом списке, который апостол Павел нам говорит, перечисляет, но стоит немножко дальше. Но в русской Библии почему-то написано «напыщены». Это 4 стих. «Предатели, наглы и напыщены». Но в оригинальном тексте на месте слова «напыщены» имеется в виду «надменные люди» или «высокомерные». Так вот, давайте попробуем их немножко различить. О чем, какова разница между гордостью и надменением? В общем-то, русские слова передают, в общем-то, в полноте смысл оригинальных слов. Гордость и надмение. Какова между ними разница? Иногда эти слова используются как синонимы или близкие по смыслу. И даже в словарях говорится, допустим, когда описывается, пишется словарная статья, скажем, за гордость, там часто пишут гордость, запятая, надмение и так далее. То есть как бы разницы нет. А главная разница заключается вот в чем. Гордость – это когда человек о себе думает очень высоко. А надмение – это результат этой гордости, который выходит уже наружу. То есть, когда человек смотрит на окружающих его уже свысока. То бишь, первая гордость означает, что я себя возвышаю больше, чем я есть. А надмение, когда я уже смотрю на окружающих свысока, то бишь я их понижаю. И отношусь уже к ним как, ну, ко второсортным или недозрелым, или недоученным людям. Вот какова между ними разница. Ну вот даже в Священном Писании эти слова между собой так постоянно переплетаются. И идут один рядышком с другим. Как вот, например, в тексте в книге притчей, где говорится в 16 главе, 18 стихе. Здесь говорится так. «Погибели предшествует гордость, и падению надменность». Или же в другом месте Священного Писания, тоже в книге Притчи, где у меня это было записано? 8 глава, 13 стих. «Страх Господень – это ненависть ко злому. Гордость, высокомерие, злой путь и коварные уста я, то бишь мудрость говорит, я ненавижу». То есть, если человек использует или позволяет себе использовать эти сосуды и наслаждаться либо гордостью, либо надмением, то в таком случае такой человек сам себя лишает мудрости. Сам себя лишает здравого, жизнетворного духовного восприятия. И, соответственно, если интуиция человека работает уже неправильно, то, соответственно, и все выводы, и сам процесс мышления будет поражен. И уже не важно, что и о чем говорит человек. В медицинской практике говорится, что такому человеку нужно обращаться уже к соответствующему, к специалисту, там, к психиатру, например. Как, в общем-то, и апостол Павел говорит, люди с поврежденным умом. Ну, давайте теперь немножко попробуем нарисовать фон, а потом окунуться в саму суть этих вещей. И в заключение попробуем увидеть, каким образом держаться этого в стороне. Что нам для этого дано? Каким образом, используя благодать Божью, можно быть огражденным от этого? Ну вот, можно начать с Евангелия от Марка, в 7 главы, где Господь говорит, что изнутри, из сердца человеческого исходит гордость и так далее, и так далее, и так далее. Все это зло изнутри исходит и оскверняет человека. То бишь, делает человека не святым. Скверный значит непригодный для святости или не святой. В языком нашего мира скверна, это значит, который воняет, который неприятно выглядит, к которому не хочется прикасаться. Так вот, в духовном плане скверный человек, это выглядит примерно, ощущается примерно так же само. Ну вот, я думаю, каждый из вас имеет опыт, когда какой-то проповедник там в своей заносчивости, в своей гордости начинает нести какие-то глупости. И вы уже чувствуете, как внутри вас начинает что-то урчать, дребезжать и вызывать у вас определенного рода отвращение. Новообращенные люди, часто не понимая этого, не имея опыта, начинают думать, не бог ведь что о себе, что во мне там дьяволы сидят, или сатана меня искушает, я должен вот это вот все проглотить внимательно, ведь это же с кафедры говорится. Но проглотив это, такой человек останется опустошенным. Потому что не научен еще жить духовно, не научен еще работать в духе. Давайте пойдем немножко дальше. Послание Якова, 4 глава, 6 стих, в общем-то и 1 Петра, 5 глава, 5 стих, говорят нам так, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. То есть, если я себе позволю немножко гордости, если я позволю раскрыть это немножко в своем сердце и так как бы погладить себя изнутри, себя любимого, то автоматически я стану в оппозицию к кому? К самому Богу. И дальше уже я могу себе внушать, что я там дитё Божие, что я там царь, там, и как я там должен, на каких машинах я должен ездить и на каких унитазах сидеть, уже не важно. Все это уже будет только для того, чтобы утвердить меня в этом. Ведь что нужно для того, чтобы сорняк начал расти? Достаточно просто кинуть туда зернышко, и все, и засыпать. Чтобы никто не видел, чтобы никто не вырвал раньше времени, пока оно не даст плодов, пока оно не разрастется. Вот поэтому апостол Павел и говорит в первом послании к Тимофею, когда пишет такие слова, 1 Тимофею 3:6, что епископ не должен быть из новообращенных, чтоб не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом. То есть, служитель в церкви не должен быть из тех, кто только что пришел. Но это не значит буквально, что только что кто покаялся, а это значит, что тот, кто еще не научился работать в духе. В общем-то, люди ходят и десятилетиями в церковь, но проблемы с гордостью они никак не могут решить. Почему? Да потому что не научились еще работать. То есть, в таком состоянии они называются просто новообращенные. Вот к этому месту Писания еще вернемся попозже. Очень интересное место Писания. Дальше. Книга Притчи, 16 глава, 19 стих. Лучше смиряться духом с кроткими, нежели разделять добычу с гордыми. Лучше смиряться духом с кроткими, нежели разделять добычу с гордыми. Интересная постановка вопроса. Здесь говорится, что это лучше смиряться духом с теми, кто не делит добычу, нежели те, кто воспользовался плодами своей гордости и получил как бы определенную добычу. Ну, говоря, если говорить о том, как это проявляется среди исповедующих христианство, ну так можно сказать, что проповедь, которая строилась на какой-то гордости, если там даже кто-то там и что-то там покаялся, то нельзя сказать, что это будет я имею в виду, прочитал молитву покаяния, нельзя сказать, что это принесет какие-то плоды. Потому что такой человек произнес эту мантру не потому, что его коснулся Господь, а потому, что он был восхищен этой гордостью. Он был этим заражен. Он почувствовал что-то близкое, что-то родное. Давайте пойдем дальше. Мерзость перед Господом, книга Притчи, 16 глава, 5 стих. Мерзость перед Господом всякий надменный сердцем. И можно поручиться, что он не останется ненаказанным. Вот как интересно. Вообще-то, книга Притчи неоднократно говорит о том, что ручательство за кого-то, ну, это последнее дело. Лучше этого не делать. И если ты где-то и поручился за кого-то, ну так лучше быстренько попробуй это исправить. Попробуй выкрутиться из этой ситуации, пока не пришлось расплачиваться. Но в данном случае говорится, что это настолько реально, что это настолько непогрешимо, что надменность или гордость в сердце человека приведет обязательно к его к наказанию. Мерзость перед Господом всякий надменный сердцем. И можно поручиться, что он не останется ненаказанным. И уже не важно, что вы о себе думаете. Думаете вы, что вы царь, думаете вы о себе, что вы дитё Божие, или еще что вы о себе думаете. Такой человек обязательно будет наказан. Дальше, то место, о котором мы уже говорили. Страх Господень – это ненависть ко злу. И первое зло – это гордость. Второе – надменье. И дальше результат всего этого – злой путь и коварство. То бишь, мирская мудрость. 14 глава, 3 стих. «В устах глупого бич гордости, уста же мудрых их охраняют». В устах глупого бич гордости. Ну, что такое бич? Это плеть, кнут. И вот, когда глупый человек или гордый человек высказывается, он как бы лупит всех окружающих. Оно слушается, слышится как-то неприятно. Как-то не хочется принимать это. Как-то хочется отстраниться или сделать что-то такое, чтобы он больше себя так не чувствовал. Сказать пару ласковых, ответить тем же самым. Гордость человека унижает его, а смиренный духом приобретает почет. Гордость человека унижает его, а смиренный духом приобретает почет. Книга Притчи 29:23. 21 стих книги Притчи. Гордость глаз, надменность сердца, отличающая нечестивых, это грех. Гордость глаз и надменность сердца, отличающая нечестивых, это грех. Здесь конкретно говорится, что это грех. Это не просто какая-то ошибочка, там, недочет по неведению, а здесь говорится, что это грех. В сущности-то этот грех, он приравнивается идолопоклонству. Вот, что касается смысла или оригинальных слов. В оригинальном тексте слово «гордость» звучит как «гиперифанос» и буквально переводится как «высокомерный человек», «заносчивый», «презрительный», «гордый», «высокомерный». Еврейское слово, которое звучит как «геа», означает «высокомерный», то бишь человек, который находится высоко или занимает высокое положение. Интересно, что слово «надменье» в еврейском языке звучит очень похоже и отличается буквально только одной буквой. Вместо «алев» стоит «бет». И звучит как «гаве». И буквально это слово используется, когда речь идет о высоких горах, когда речь идет о высотах, на которых приносятся жертвы идолам. То есть Священное Писание в оригинале буквально, просто буквально показывает, что приносить жертвы на высотах означает гордиться чем-то. Вот когда говорится о царях, которые чего-то там сделали на благо Израиля, но не отменили высоты, это означает, или скажем так, этот процесс выражается и в среде христианских верующих, когда они что-то отвергают, там они стараются не блудить, они там стараются правильные слова говорить, но вот гордость остается как, ну, что-то необходимое или как что-то естественное. И вот особенно в харизматическом движении, когда с одной стороны, казалось бы, люди пытаются дать, как это сказать, люди пытаются как-то противостать прежним христианским традициям, которые были в баптизме, в пятидесятничестве, которые выражались в лжесмирении. Зачастую, вот я все, вот я червь, вот вы можете меня тут гнобить, я вот должен только всегда плакать и тому подобное. Вот. Разумеется, Священное Писание тоже показывает, что это не выход, это просто называется ложное смирение. И вместе с этим ложным смирением человек унижает и Святой Дух. Ну, об этом немножко позже. И вот наряду с раскрытием этой свободы тут же лукавый не дремлет. Он тут же использует сосуды, которые близки для человека. Это его гордость. Отсюда и такие колоритные проповеди о гордости или на основании гордости. Само слово «надмение» или «надменный» в оригинальном греческом тексте имеет два слова. «Тетифомени» и «физио». Оно так звучит. И вот интересно, что эти два слова имеют такое уникальное происхождение. «Тифоо» греческий глагол «тифо» происходит от слова «тифос», которое означает «дым» или «окутывание дымом», или «помрачение». И второй смысл этого слова заключается в том, что помрачать, сводить с ума, или самодурствовать. И вот поэтому вот это слово в русской Библии переведено как «гордый человек». То есть смысл в том, что человек гордый окутан словно туманом и не понимает, где он вообще находится. Просто-напросто лелея себя, думая о себе, что он вот такой вот, что он есть что-то такое, чем на самом деле не является. И вот слово «физио», которое переводится тоже как «гордость», «надменность», «превозношение», оно происходит от греческого слова «фиса», которое означает «мех кузнеца». Ну, что такое мех кузнеца, наверное, знаете. Это специальное устройство или такой древний насос, который качает воздух, накачивает. Ну, кузнецу это необходимо, чтобы металл, который плавится, чтобы костер или печь, в котором плавится металл, чтобы она раскалилась еще больше. Для этого нужно подать как можно больше кислорода, чтобы горение было более эффективным. И вот выходит так, что надменный человек это тот, который надутый, который сам себя надувает, как мыльный пузырь. Надувает, 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 надувает. И в общем-то надувает чем? Воздухом. Пустотой. И уже будучи надутым этой пустотой, человек уже смотрит на окружающих, какие вы мелкие, какие вы негодные, вот я такой. И разговаривает уже как, ну, как что-то большее. То большее, что он о себе возомнил. Давайте пойдем немножко дальше теперь. Вернемся к нашему стиху, где говорится, что служитель не должен быть из новообращенных. Интересно, что говорится об этом дальше? Это у нас здесь, я себе пометил. Да. Епископ не должен быть из новообращенных, чтоб не возгордился, и вот что самое интересное, и не попал осуждению с дьяволом. Чтобы не возгордился и не попал осуждению с дьяволом. О чем это говорит? Это говорит о том, что, в общем-то, гордость – это интересная вещь. В книге Иова, в 41 главе, с 25 по 26 стих говорится так. «Нет на земле подобного ему. Он сотворен бесстрашным. На все надменное смотрит смело. Он царь над всеми сынами гордости». Он царь над всеми сынами гордости. То есть, человек, который решил воспользоваться или насладиться гордостью, ну хоть чуть-чуть, в какое царство попадает? В царство этого существа, то бишь сатаны. Отсюда и говорится, что не взял то, что принадлежит ему, и не попал осуждению с дьяволом. Мне вспоминается один интересный стих. Для меня он играет большое значение, поскольку Господь со мной работал через него. Это место Писания из книги Иисуса Навина. Это отрывок истории, когда израильский народ, уже под водительством Иисуса Навина, под благословением и покровительством Божьим, захватывал свое наследие. Первая их победа была просто колоссальная. Они просто подошли к городу, в течение недели обошли немножко его, прославляя Всевышнего, как бы говоря этому городу: извини, дорогой, ну, твои стены высоки, но Всевышний все-таки немножко выше. Эти ребята, которые там сидели, уже начали свысока смотреть на Израиль и говорить: ну, что вы тут ходите с песнями? Вы хотите песнями победить наши стены? Вы хотите со своими танцами взлететь на наши бойницы? Ну вот, в последний день произошло что-то интересное. Нужно было просто громко крикнуть. И когда они громко крикнули, стены вдруг сами хлоп и упали. И вся эта гордость этих нечестивых людей, которые находились в городе, была подвержена падению. И весь город был захвачен. Уже без особого труда. Как говорится в Священном Писании, не вооружением, не количеством войск, а силой Духа Бога Живого. Духом Господним. И вот каков был, что происходило дальше? А дальше перед ними стоял небольшой там поселочек, который назывался Гай. Даже Иисус Навин посмотрел и подумал: да ну зачем туда тащить все войско? Для этого достаточно будет там пару отрядов, и все будет в порядке. Но, как оказалось, эти пару отрядов, которые, в общем-то, и превосходили численностью войска того города, они оказались слабы и убежали от них. В чем была проблема, кто помнит? Проблема была в том, как оказалось...
Нет проблем.
Да? Повтори, Сереж.
Грех, непослушание. Взяли то, что не надо было брать.
О!
Господь сказал не трогать, не брать, а они взяли.
Вот. Нашелся один такой человек по имени Ахан, который решил взять то, что было нельзя. Нельзя было брать себе одежду, нельзя было брать золото, нельзя было брать... Короче говоря, нельзя было брать из того, что принадлежало этим народам, ничего до тех пор, пока это взятое не пройдет очищение. Золото, там, допустим, серебро, вещи, которые не сгорают, они очищались огнем. А вещи, которые нельзя было очистить огнем, поскольку они непригодны были бы, они очищались водой. Но вот один молодой человек... Ему понравилась там определенная одежда, то есть то, что человек одевает и как он должен выглядеть перед окружающими. Ему понравилось там немножко золотишко, и все это дело он себе аккуратненько припрятал. И вот возникла проблема. Оказывается, Израиль, который под водительством Божьим должен был войти в наследие Божие, он оказался в оппозиции Богу. И таким образом небольшая группа Божьих врагов смогла их захватить. Почему? Потому что и те, и другие внутри были такие же самые. И вот именно об этом и говорит нам вот этот отрывок, что не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не попал в осуждение с дьяволом. Чтобы он не взял то, что принадлежит дьяволу, и не начал бы этим пользоваться. Что это говорит нам всем, кроме служителей? Это говорит нам о том, что работа с такими вещами, как гордость и надмение, она будет продолжаться постоянно. Об этом же говорит и апостол Павел. Почему так? Да потому что, когда Господь раскрывает вам что-то в действительности, когда вы ощущаете себя приближенным к Богу, а потом возвращаетесь, вам не хочется чувствовать себя, ощущать таким в маленьком состоянии. Вам хочется обратно вернуться, или вам хочется, по крайней мере, чувствовать себя дальше так. И вы сами себя начинаете накручивать. Я вот такой, я вот такой, я вот такой. Вот Бог мне открыл, значит, я вот лучше. Господь мне дал, значит, я вот больше. И когда речь касается служителей, то служители обладают особой благодатью. На них, на всех, им всем дается особая благодать. Для чего? Потому что они такие любимчики? Ну, конечно же, нет. Для того, чтобы, используя эту особую благодать, они могли служить окружающим. И вот человек, который... не умеет еще это распознавать или еще не научился воспринимать это на нюх, тут же попадется. Поэтому, повторюсь, всем нам это говорит о том, что работа со смирением и с гордостью будет продолжаться и продолжаться. Мы никуда от этого не денемся. Если апостол Павел говорит о себе, что, в общем-то, Господь продолжает во мне эту работу, чтобы я не превозносился, там, дал мне почувствовать себя слабым в болезни, лишил меня определенных физических возможностей, чтобы я не чувствовал себя полноценным, как остальные люди, а еще больше полагался на то, что мне дает Бог, на его силу, на его возможности. Так, неужели это не касается всех, всех остальных верующих? Давайте попробуем продолжить. Что говорится о самой сути гордости или надмения? Вот интересно, говорит нам об этом 28 глава из книги Иезекииля. Я думаю, что для того, чтобы понять, стоит ее открыть и прочитать нам всю. И вот что там говорится. Пророк Иезекииль пишет: «И было ко мне слово Господне, сын человеческий, скажи начальствующему в Тире, так говорит Господь Бог, за то, что вознеслось сердце твое, и ты говоришь, я Бог, я восседаю на седалище Божьем в сердце морей, и будучи человеком, а не Богом, ставишь свой ум наравне с умом Божьим, якобы ты мудрее Даниила, и нет тайны сокрытой от тебя. Твоей мудростью и твоим разумом ты приобрел себе богатство, и в сокровищнице твоей собрал золото и серебра. Большой мудростью твоей, посредством торговли твоей, ты умножил свое богатство, ум, возгордился богатством твоим. Так вот зато, говорит Господь, как ты ум свой ставишь наравне с умом Божиим, то вот я наведу на тебя иноземцев, свирепых из народов, они достанут свои мечи против твоей красоты и мудрости, и помрачат твой блеск. Низведут тебя в могилу, и ты умрешь в сердце морей смертью убитых. Скажешь ли тогда перед твоим убийцей, я Бог, как тогда в руке поражавшего тебя? Ты будешь человек, а не Бог. Ты умрешь от руки иноземцев смертью необрезанных, ибо я сказал это, говорит Господь Бог». И что говорится дальше? 11 стих. «И было ко мне слово Господа, сын человеческий, плачь о царе Тирском, и скажи ему, так говорит Господь Бог, ты – печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты. Ты находился в Эдеме Божьем, в Эдеме в саду Божьем. Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями – рубин, топаз, алмаз, хризолит, оникс, яспис, сапфир, карбункул, изумруд и золото. Все это было искусно усажено у тебя в гнездышках и нанизано на тебе, приготовлено в день твоего сотворения. Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, и я поставил тебя на то, чтобы ты был на святой горе Божьей». О ком идет речь? О царе Литирском. И вот интересно, а почему так? Почему слова обращены к тирскому царю? А здесь же говорится, что он находился на горе Божьей. Если вы посмотрите на Тир, то этот город находился просто на острове, на холме. И говорить о том, что он высоко стоял, было бы глупо. Разумеется, речь идет не о самом царе Тирском, а о том, что было в него воплощено. И здесь говорится, что эта сущность была неким кровом в саду Божьем, херувимом. Что его деятельность заключалась в том, чтобы раскрывать Божью славу, как бы осенять Божьими крыльями. И чем все закончилось? Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, и я оставил тебя на то. Я поставил тебя для того. Ты был на святой горе Божьей, сходил среди огненных камней. Ты был совершенен во всех твоих путях со дня сотворения твоего до тех пор, пока не нашлось в тебе беззакония. От обширности торговли твоей внутреннее твое исполнилось неправдой, и ты согрешил. И я низвергнул тебя, как нечистого, с горы Божией, и знал тебя, херувим осеняющий, из среды огненных камней. От красоты твоей возгордилось сердце твое, и от тщеславия твоего ты погубил мудрость свою. Зато я повергну тебя на землю перед царями и отдам тебя на позор». Как видите, речь идет, разумеется, о сатане. А тирский царь просто-напросто был поглощен. Он был в царстве этого херувима, то бишь в царстве сатаны. Каким образом он туда попал? Когда вознесся в своем собственном сердце, когда увидел свое могущество и когда присвоил себе Божью славу. Начал говорить, что начал себя убеждать в том, что ну, вот какой я мудрый по отношению к окружающим. Вот если бы они были такие мудрые, они бы тоже достигли бы такой славы, такого богатства, такого могущества, как и я. Но они этого не достигли. Это говорит о том, что я этого достиг. Вам не напоминает это никакие современные проповеди? То бишь, вместо того, чтобы служить другим со своей высоты, на которую он был поставлен, он решил послужить себе. И независимо от того, как высоко он находился, он все равно упал. Он был сброшен. О чем это говорит? Это говорит о том, что не должен человек, новообращенный, приступать к серьезному служению. Потому что когда он получит благодать и возгордится этим, позволит сатане вложить ему что-то себе в сердце, независимо от того, как высоко он находился, он упадет. Потому что Бог всегда гордым противится и уже не взирает на лица. Но в сущности это не Бог противится гордым, а просто тот, кто позволяет себе гордость, тот сам становится в оппозицию к Богу. А теперь подумайте сами. Если бы какой офицер с высшим чином, обладая властью, могуществом над вооруженными силами или над какой-то их частью, стал бы в оппозицию правительству, было бы ничего страшного. Это было бы просто-напросто катастрофа и беда для всей страны. Потому что такое решение одного человека с таким могуществом, с такой большой властью, просто-напросто приведет к массе разрушений и к бедам всех окружающих. Подобным же образом человек, который становится на служение другим, получая эту власть, и становясь в оппозицию к Богу, он несет в себе такие же разрушения. Поэтому, если человек в действительности хочет приблизиться к Богу, он должен просто научиться смиряться. Он должен чувствовать, когда ему пытаются это подсунуть. Разве не так было с нашим Господом, когда он был в теле человека? Вы же помните апогей искушения дьявола? Что он пытался ему подсунуть? Он поставил его, дал ему ощутить себя царем, монархом над всеми, над всей землей. И каков был ответ? Отвали. Отвали. Мне это от тебя не надо таким путем. А каждый ли из нас может сказать «отвали» в таком состоянии? Ведь это не просто пришел там какой-то рогатый полубык, полусвинья, черный, страшный, такой вонючий, и говорит: «Иисус, посмотри на меня, и теперь поклонись мне». Если бы такое происходило, то любой новообращенный мог бы это победить. Но ведь мы же понимаем, что когда речь идет о сатане, когда речь идет о духовных существах, у них нет тела физического. Духовное существо несет в себе определенную духовную силу. То есть, когда человек ощущает искушение дьявола, он чувствует себя очень хорошо. Ему это приятно. Да и в сущности, искушение – это не насилие. В духовном мире нет насилия. Нет такого понятия насилия в духовном плане. Есть просто-напросто предложение, от которого невозможно отказаться. Это и называется искушение. Наслаждение, которое тяжело отложить в сторону, это и называется искушение. И теперь можно на минуточку попробовать себе представить, какое наслаждение испытал Иисус, находясь на вершине всего мира. И ему сказано: ну вот просто один раз поклонись, и оставаясь в этой эйфории. Вот как происходит искушение всем этим. Поэтому после того, как каждый раз после того, как человек пережил, даже по своему опыту знаю, определенную духовную высоту, и спускается вниз, становится не по себе и муторно. Я бы сказал, что это своего рода лекарство от гордости. Интересен еще другой момент. В сущности этот духовный человек находится между двумя, как я уже говорил, между двух нечистых сил, разных по характеру. И вот вспомните, как говорит Господь: если кто тебя ударит по правой щеке, подставь ему левую. Давайте попробуем себе представить. Если кто-то тебя ударит по правой щеке, подставь ему левую. Удар по правой щеке означает, что вы подвергаетесь искушению с правой стороны. То есть, это можно было бы сказать обольщение, или можно было бы сказать искушение чем-то большим, высоким. Это подобно тому, как вы ощущаете, когда в своем сердце поднимаются такие мысли: вот смотри, какой теперь я, вот смотри, что ты постиг, вот смотри, как оно тут, где ты вообще находишься, вот посмотри, как ты все это видишь и ощущаешь. И Господь говорит, что в таком случае вы сможете легко этого избежать, подставив левую щеку. А та, что находится слева, она говорит: да ты ничего не можешь. Да ты посмотри, вот в этот момент времени у тебя ничего не получилось. Здесь ты вообще слабый, ничего не можешь сделать. На тебя все плюют, на тебя игнорируют. А здесь ты вообще беспомощный. И ничего не можешь сделать, только можешь страдать. Какой же ты вообще дитя Божий? Где вообще твой Бог? Видите разницу? Один говорит: ты смотри, какой огромный, а другой говорит: да ты ничтожество. Так вот тогда, когда вам говорят, какой ты огромный, подставьте левую щеку ему. Пускай он напомнит вам, какой вы ничтожный. И вы избежите этого. Если кто-то ударит тебя по правой щеке, просто подставь левую. И вы вернетесь к своему равновесию. Что-то подобное было, как звали этого римского военачальника, забыл, который представил своего слугу к себе, своего раба, который должен был ему постоянно повторять, когда он находится на трибуне, что ты всего лишь человек. Он должен был ходить и шептать ему: ты всего лишь человек, ты всего лишь человек, ты всего лишь человек. Вот это вещи одной природы, такова духовная природа. Поэтому попробуйте этим воспользоваться. Когда вы вдруг чувствуете себя, что вас раздувает, вы сразу скажите, вспомните то, когда вам надо было выкарабкиваться из этого. Когда вы ощущали, что вы в действительности себя представляете без Божьей помощи, без Божьей благодати. То бишь, когда речь идет вот о том, что младенца нельзя допускать к служению, чтобы он не подпал осуждению с дьяволом, речь идет о том, что эта духовная сила, которая искушает нас, пытаясь нас превознести и раздуть, она будет действовать постоянно. Она никуда не денется до тех пор, пока мы не перейдем определенный рубеж. Разумеется, в конце концов, у этого есть предел. Как и есть предел высоте нечистых миров, как есть предел власти сатаны. Вот когда человек переходит этот предел, тогда оно его не касается. Но до тех пор, пока этот предел не достигнут, каждый из нас с этим будет работать и сталкиваться чуть ли не каждый день. Долгое время я пытался понять, почему некоторые молитвы мои не услышаны, или, по крайней мере, я не ощущаю, что не услышаны. Ведь я же правильно молюсь, ведь у меня же правильные намерения в сердце. Но потом позже Господь мне начал учить и показывать, что перед тем, как войти в молитву, нужно его сердце сначала настроить. Нужно сначала посмотреть, что там и от чего ты отталкиваешься. Отталкиваешься ли ты от того, что я вот такой вот, и теперь я за них или за себя молюсь? Или ты просто смиряешься сначала? Об этом говорит нам 130-й псалом. Интересно, что этот псалом называется «Песнь восхождения». «Песнь восхождения Давида». То бишь, каким образом человек поднимается к Богу? 130-й псалом с 1 стиха. «Господь, не надмевалось сердце мое, и не возносились мои глаза, Я не входил в великое и для меня недосягаемое. Не смирял ли я и не успокаивал ли души моей, как ребенка, отнятого от груди матери? Душа моя во мне была подобна ребенку, отнятому от груди. Вот таким образом пусть уповает Израиль на Господа отныне и вовек. Интересное восхождение. Я здесь вижу полное смирение. Даже такое интересное сравнение. Ребенок, который отнят от материнской груди. Ну, такому ребенку не объяснишь, что ну вот, сейчас не надо быть у груди матери. Ну, как грудных детей успокаивают? Их вот качают, им там пытаются зубы заговорить, чтобы ребенок смог пережить то, что он считает неприятным и злым для себя. Чтобы не капризничал, чтобы это не будораживало его нервную систему, ведь он совсем ребенок. И об этом говорит и Давид. Он говорит, что таким образом я смирял и успокаивал свою душу. Интересный еще первый стих. «Не надмевалось сердце мое, и не возносились глаза мои, и я не входил в великое и для меня недосягаемое». Что это такое? «И я не входил в великое и для меня недосягаемое». Как вы это понимаете?
То, что не открыто.
То, что не открыто? Что то, что не открыто?
Не пытался своими силами познать, постигнуть то, что в данный момент закрыто.
Давайте откроем 138-й псалом. И посмотрим на 6-7 стих. «Удивительно для меня ведение Твое, то есть знания Твои, и высоки, я не в состоянии их постичь. Куда пойду от Духа Твоего и от лица Твоего, куда убегу?» Вот здесь, интересно, что вот здесь, вот в этом месте, используется в оригинале тоже точно слово в слово, что говорится в 130-м псалме. Вернемся назад. «Я не входил в великое и для меня недосягаемое». То есть, это означает, что я не мудрствовал сверх того, что мне открыто. Если мне что-то не открыто, что-то закрыто, то я не брался об этом судить. Я не позволял своему плотскому уму надмиваться над умом Божьим, потому что оно мне не открыто. И то, чего я не постиг, я на себя не примерял. То, чего я не постиг, то есть не получил от Бога, а только просто где-то прочитал об этом, я на себя не примерял. Я не приписывал себе, что я такой, потому что мне это не открыто. То есть ситуация такова, что человек находится в ситуации, неприятной ситуации, причины которой он не понимает. Я не знаю, я не понимаю, я не ощущаю, почему со мной такое происходит, почему мне так неприятно. Можно начать что-то там себе мудрствовать, что-то там вспоминать какие-то отрывки книг или еще что-то. Но это не даст плода. Единственное, что это может просто-напросто заразить человека гордостью, надменением. И что он делает? Он говорит, я успокаивал свою душу, как мать успокаивает свое грудное дитя. То есть, что он делал? Он говорил, я все-таки надеюсь на Господа. Я не знаю, что тут происходит со мной. Я не знаю причин. Я не понимаю. Я просто надеюсь на Тебя, Господь. Душа моя, успокойся. Надейся на Господа. Тебе плохо, ты в страхе, ты в смятении, ты в ужасе. Надейся, моя душа, на Господа. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Успокойся, ля-ля-ля. Успокойся, надейся на Господа. Господь сильный, ля-ля-ля. О чем мы здесь читаем? Мы здесь читаем о том, как работать в духе. Мы здесь читаем о том, как приближаться к Богу в такой ужасной ситуации, когда вы во мраке, когда вокруг вас темнота. не надмевалось мое сердце, и не возносились мои глаза. И я не входил, то бишь я не пытался проникнуть в то, что для меня закрыто, и примерить на себя то, что я не постиг. Ведь для того, чтобы зайти на большую высоту, на которой вы не были, нужно еще больше смириться. Для того, чтобы противостоять более неблагоприятным обстоятельствам, нужна еще большая благодать, которую вы можете получить на еще большей высоте. Следовательно, вам нужно подняться туда, где вы не были. И это означает, что нужно смириться еще больше и сказать себе: «Я этого не знаю, Господь, я этого не знаю, я этого не понимаю. И душа моя, пожалуйста, успокойся, ну не хныкай, не плачь, не падай в истерику, успокойся». Вот это вот то, о чем он говорит: «Я себя смирял». И смиренным, как говорится, как говорит Писание, дает благодать. Все, что унижено, будет возвышено, а все, что возвышается само, будет сброшено. Не так ли? Вот вам еще один путь работы с собственной гордостью, с собственным самовозвышением. Но вот, к сожалению, часто получается так, что проповедники все-таки пытаются говорить о том, о чем они не постигли, о чем они вошли там просто своим умом, что-то, какие-то умозаключения сделали. И в итоге получается учение о каких-то зрелых Ефраимов и о прочей всякой ерунде, которая не несет в себе никакой духовной пользы. Именно об этом Павел и говорил, надмеваясь своим плотским умом, входя в то, чего не знает, в то, чего не постиг. Этого, говорит он в послании Колоссянам, берегитесь. Там, когда кто-то начал говорить о вещах, которые сам не постиг и не знает, там, о каких-то духовных вещах, там, о служениях ангелов и тому подобное, и так далее. Это все есть, и это все постепенно будет раскрываться, потому что Писание, Новый Завет говорит нам, что вы приступили к горе Сиону, огромным ресурсам, к великолепным духовным ресурсам, где говорится, что там есть духи праведников, достигших совершенства. Почему так говорится? Потому что это говорится о том, что мы с ними встретимся там, когда будем в Новом Иерусалиме. Нет, это говорится о том, что это наши духовные силы здесь, и мы имеем к этому доступ. Говорится о тьмах, ангелах. Это мы их увидим там? Нет, это говорится, что это здесь, разумеется, это наши духовные силы. Это то, что нам дано. Но входить в это плотским умом не надо, вы обязательно заблудитесь. И если вы что-то прочитали, если что-то вам стало понятно, если где-то вы что-то ухватили краем своего ума, не торопитесь об этом кричать. Сначала попробуйте это использовать на практике. Именно об этом говорит апостол Павел в где я себе записал это место, чтобы мы могли прочитать. Послание Колоссянам 3:18. Нет, прошу прощения, это неправильная ссылка. Вторая глава. Никто пусть не обольщает вас самовольным смиренномудрием, служением ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмеваясь своим плотским умом, и не держась главы, из которой все тело суставами и связями, будучи скрепляемо и соединяемо, растет возрастом Божьим. Никто пусть не обольщает вас самовольным смиренномудрием, служением ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, в то, чего не постиг, в то, с чем не соприкоснулся. А теперь скажите мне, что именно надмевает человека? О чем именно говорит Павел? Павел говорит о знаниях, которые человек получает со стороны. Вспомните, опять-таки, Эдем. Дерево жизни и дерево знания. Именно об этом он и говорит в первом послании, в 13 главе, в первом послании к Коринфянам, что знание надмевает. Да, давайте откроем его. Это у нас первое послание к Коринфянам, 8 глава. Да, 1 Коринфянам, 1 послание Коринфянам, 8 глава, с 1 стиха. Об идоложертвенных яствах мы знаем. И здесь такая небольшая вставочка, потому что мы все имеем знание. Но знание надмевает, а любовь назидает. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает, как полагается. А кто любит Бога, тому дается знание от Него. О чем идет речь? Речь идет о двух видах знания. Первое, то, что получено просто со стороны. Допустим, вот мы прочитали, что гордость — это плохо, что гордость — это что-то мертвое. А другой момент — просто пережить, пройти и победить это. Допустим, мы прочитали, что вы дитя Божие. Вы получили просто знание. Но что такое знание от Бога? Когда вы получаете опыт общения с Богом и ощущаете себя так. И вот здесь апостол говорит, что когда вы просто берете знание, укладываете его в своей голове, вы еще ничего не достигли и не постигли. Об этом он говорит, что вы еще не знаете, как должно знать. Как полагается, у вас нет опыта. Вы не пережили это, вы не прошли через это. Но он говорит, что тот, кто любит Бога, тому дается знание от Него. То есть, о чем речь? Речь о том, что знаниями или знанием Бога считается не то, что вы получили со стороны в виде информации, а то, что вы лично пережили. И поэтому он говорит, что знания, просто полученные со стороны, это как бы что-то украденное. Оно не ваше, его в вас нет. Вам просто это сказали, и вы просто это приняли. Но если вы прошли через это вместе с Богом, если вы достигли определенных побед, то в таком случае это не что иное, как знание, полученное от Бога. Вы это пережили. Теперь оно от вас не отнимется, это часть вашего опыта. И вот если человек пользуется просто тем, что он получил со стороны, не применяя это к себе, Писание говорит, что этот человек вторгается туда, чего еще не знает. Этот человек говорит о том, о чем свидетельствовать еще не может, потому что он это не пережил. Он через это не прошел. И задай человеку вопрос о том, что он говорит немножко с другой стороны, он потеряется. Потому что нет опыта. Знаете, как можно, можно описывать, скажем, какое-то известное место со всеми подробностями, красиво и хорошо, даже если ты там не был. И человек, который там был, может тебе задать один маленький вопрос о каких-то подробностях, которых все не говорят. И если человек там не был, он тут же сядет в лужу. Подобным образом и знания, полученные со стороны, они как бы однобокие, они как бы односторонние. Человек с этим не соприкоснулся. И если даже человек попадет в такое состояние, ему придется потрудиться, ему придется попыхтеть, потому что еще нету такого опыта общения с Богом. И вот Писание говорит, что человек, который использует просто знания со стороны, этот человек питается от дерева смерти. И, конечно же, такой человек наполняется гордостью и надменем. И в противоположность этому мы читаем, каким образом Давид, каким духовным путем Давид ходил, смиряя себя. «Я этого не знаю. Я это не постиг. Мне это еще закрыто. И поэтому давай я успокоюсь и просто смирюсь, и буду уповать на того, кто это все знает, и на того, кто мне это все даст». И таким образом Писание говорит, что этот человек идет путем возвышения. И это и называется не что иное, как песнь восхождения. Ну вот у нас уже время заканчивается. Давайте тогда сегодня на этом остановимся. И уже более практические пути рассмотрим в следующий раз. Ну, тогда слово пастору.